Говорит Радио Свобода.
В Москве 12 часов. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Здравствуйте. В студии Михаил Фролов. Начинаем, как всегда, с выпуска новостей. У микрофона моя коллега Светлана Вольская.
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях выпуска. Израильская авиация нанесла новые удары по объектам в Ливане и секторе Газа. Директор ФСБ Николай Патрушев предложил боевикам на Северном Кавказе сложить оружие. В Петербурге начинается саммит «Большой восьмерки». Авиация и артиллерия Израиля сегодня нанесли новые удары по объектам в Южном и Восточном Ливане и сектору Газа. В результате бомбардировки ливанского селения у границы Сирии погибли 3 человека. Общее число убитых в Ливане за 4 дня израильской военной операции достигло 70. Израиль, в свою очередь, сообщил, что ночью во время ракетного обстрела с ливанской территории погибли 4 мирных жителя. Ранее побережье Ливана был подорван израильский военный корабль. Пропали без вести 4 израильских военнослужащих. Ответственность за нападение взяла на себя группировка Хизбаллах и руководство заявило о готовности к полномасштабной войне с Израилем. Совет Безопасности ООН провел экстренное заседание по ситуации в Ливане и принял решение направить в регион специальную делегацию. Представитель США при ООН Джон Болтон вновь обвинил Сирию и Иран в оказании поддержки группировки Хизбаллах.
Всем хорошо известно, что многие годы Иран оказывает активную поддержку и финансирует группировку Хизбаллах. Невозможно иметь дело с Хизбаллах, не учитывая его спонсоров, государств, поддерживающих терроризм.
Сказал представитель США при ООН. Директор ФСБ России Николай Патрушев предложил боевикам на Северном Кавказе до 1 августа вступить в переговоры с властями и сложить оружие. Патрушев обещал непредвзятое рассмотрение прежних действий боевиков в вооруженных отрядах. В Петербурге сегодня открывается саммит «Большой восьмерки». Впервые на нем председательствует президент России. Лидеры Великобритании, Германии, Франции, Италии, Японии и Канады начнут прибывать в Петербург к середине дня. Президенты России и США уже на месте. Основные рабочие мероприятия саммита запланированы на 16-17 июля. На время форума все лидеры будут жить и работать в Константиновском дворце в Стрельне. Президент США Джордж Буш, прибывший в Петербург в пятницу, провел накануне переговоры с представителями российских неправительственных организаций. Обсуждалась ситуация в Чечне, закон об НПО, судьба осужденных руководителей ЮКОСа и другие темы. Во встрече участвовали 16 человек, говорит бывший руководитель общественной организации «Открытая Россия» Ирина Ясина.
Я живу в несвободной стране. Мне это не нравится. Сказала я президенту Бушу, я совершенно не хочу никуда уезжать. Я хочу жить и работать для своей страны. Я хочу, чтобы мои дети тут жили, работали и приносили пользу своей стране. Но я хочу, чтобы моя страна была демократической. И президент Буш, он сказал, что он тоже для своей страны хочет именно это.
Сказала Ирина Ясина в эфире «Радио Свобода».
«Радио Свобода. Новости».
В еврейской автономной области, вышедшая из берегов река Бира, затопила 5 населенных пунктов. Эвакуированы свыше 250 человек, в основном дети. Вода в реке поднялась из-за проливных дождей. В Иркутской области, в городе Тулуне, подтоплены более 300 жилых домов. В больницах Иркутска остаются свыше 30 человек, пострадавших в авиакатастрофе 9 июля. Состояние 6 раненых тяжелое. В результате катастрофы самолета А-310 в воскресенье погибли 124 человека. Десятки получили ранения. 107 погибших опознаны. Правительство Грузии отзывает свою подпись под протоколом о вступлении России во Всемирную торговую организацию, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
Министр иностранных дел Грузии Гела Бежуашвили подтвердил, что совместно с министром экономического развития Грузии Ираклием Чогувадзе направил письмо правительству России, которое по сути означает отзыв подписи грузинской стороны под совместным протоколом о вступлении России во Всемирную торговую организацию. При этом официальный Тбилиси ссылается на то, что Россия не выполнила обязательств по предотвращению поступления в Грузию контрабанды с территории России через Южную Осетию. Кроме того, Грузия не даст согласия на вступление России в ВТО, если Российская Федерация не отменит всех решений о запрете на импорт грузинских вин, минеральной воды и сельхозпродукции и не прекратит функционирование нелегитимных контрольно-пропускных пунктов на абхазском и юго-осетинском участках российско-грузинской границы, которые не контролируются соответствующими службами Грузии. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Радио «Свобода». Новости.
Иранские правозащитники в разных странах начали накануне голодовку, чтобы привлечь внимание мировой общественности к положению политзаключенных в Иране. Акция проходит по призыву иранского журналиста-диссидента Акбара Ганджи, проведшего несколько лет в тюрьме за свои публикации. Как сообщил в интервью нашей радиостанции представитель ведущей иранской студенческой организации Хаджат Шерифи, в Иране в акции участвуют несколько сотен человек.
У меня нет точных цифр, но в Тегеран прибыли более 100 человек, чтобы выразить свою поддержку. Студенты в других городах, например, в Хамадане, тоже присоединились к голодовке.
Сказал активист студенческой организации. Участие в голодовке объявили также иранские активисты, живущие в Лондоне, Нью-Йорке и Кёльне. Совет города Хэстон, штат Пенсильвания, принял одно из самых жестких в США постановлений по борьбе с нелегальной миграцией. Отныне горожанин, принявший на работу нелегала, будет лишен лицензии на предпринимательскую деятельность. Домовладелец, давший нелегалу жилье, будет оштрафован на $1000, рассказывает Владимир Морозов.
Сразу после принятия постановления перед зданием горсовета прошли две демонстрации. Сторонники жестких мер размахивали американскими флагами. Противники несли транспаранты, на которых сравнивали отцов города с нацистами. В Хэстон В Тоне живет 31 тысяча человек. За последние 6 лет здесь резко увеличилось число выходцев из Латинской Америки. Выросла преступность, в городе переполнены школы и больницы. Вот как реагируют некоторые горожане на обсуждение новых иммиграционных законов, которые проходят сейчас в Конгрессе США. Это политический трюк. Я поверю законодателям, когда они примут жесткие меры по борьбе с нелегальной иммиграцией, и в частности по охране границы. Между тем, не дожидаясь решений Конгресса, жесткие постановления по борьбе с нелегалами намерены принять власти городов Палм-Бич и Эван-Парк, штат Флорида, а также Эскондидо и Сан-Бернардино, штат Калифорния. Владимир Морозов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Вы слушали выпуск новостей на волнах Радио Свобода. Эти и другие новости вы можете прочесть на нашем веб-сайте по адресу www.svobodanews.ru, а также в любое время прослушать последний выпуск новостей Радио Свобода.
С основными новостями дня на этот час вас познакомила Светлана Вольская. Вы слушаете программу «Свобода в полдень», в студии Михаил Фролов. Главная тема сегодняшнего выпуска – «Большая восьмерка». Саммит в Санкт-Петербурге, официальная и неофициальная стороны – ожидания, связанные со встречей глав государств, комментарии экспертов, прямые включения корреспондентов «Радио Свобода» из самого Петербурга и из-за рубежа. Обо всем этом мы постараемся успеть поговорить в нашей программе. Накануне в Санкт-Петербурге было заявлено, что в случае проведения оппозиционными силами несанкционированных митингов будут приниматься меры для их прекращения. Об этом заявил глава медиаподразделения оргкомитета саммита «Большой восьмерки» Дмитрий Песков. Информационные агентства приводят такую его цитату: «Если будут несанкционированные митинги, будут приниматься меры для их прекращения и недопущения этих мероприятий, но все будет делаться в строгом соответствии с законом. Мы уважаем права НПО, но настаиваем, чтобы их действия были в рамках закона», — подчеркнул Песков. И вот сейчас как раз в Санкт-Петербурге, в центре города, должно проводиться шествие оппозиционных сил. На нем присутствует корреспондент «Радио Свобода» Дмитрий Казнин. Он сейчас на прямой связи с московской студией «Радио Свобода». Здравствуйте, Дмитрий. Как проходит шествие?
Здравствуйте. Действительно, сейчас вот в данную секунду колонна из нескольких сотен человек, в основном это представители коммунистической партии, но здесь также есть и представители других общественных, политических, оппозиционных объединений, двигается по центру города, по улице Марата, в сопровождении большого количества милиции и ОМОНа. Началось шествие в самом центре у большого концертного зала «Октябрьский», потом произошли небольшие столкновения с милиционерами, с ОМОНовцами, потому что нескольких человек из авангарда красной молодежи, которые наиболее активно участвуют в сегодняшней акции, забрали правоохранительные органы, были стычки прямо на Невском проспекте, и после того, как стычки эти закончились и нескольких человек погрузили в автобусы, шествие продолжилось, перекрыто движение в центре города. города, но пока никаких других действий правоохранительные органы не предпринимают, они просто сопровождают колонну, пытаясь, чтобы они шли по тротуару и не мешали движению. Колонна движется в сторону ТЮЗа, это тоже центр города, там на площади должен состояться митинг, и туда всеми силами правоохранительные органы пытаются направить эту большую толпу. Над толпой огромное количество красных флагов, тут же участвует «Молодежное яблоко» и другие политические и оппозиционные силы.
Дмитрий, вы сказали, что были столкновения с милицией, нескольких активистов уже забрали и посадили в автобусы. За что непосредственно? Что происходило? Пишите, пожалуйста.
Ситуация была такова. Появились люди в штатском, у них были в руках фотопортреты молодых людей. Они договорились с ОМОНовцами и из толпы попытались вырвать этих людей. Видимо, изначально была информация о том, что это активисты, которые попытаются как-то устроить беспорядки. Их не отдавали, начались стычки. Прямо на Невском проспекте была небольшая даже драка. И после этого все-таки их удалось вычленить из толпы и затащить в автобусы. Длилось это минут, наверное, 5-10. И еще раз повторюсь, началось все именно вот с того, что люди в штатском принесли портреты и показывали их милиционерам и просили помочь им их задержать.
А скажите, что написано на лозунгах, какие плакаты несут с собой участники этого шествия?
В основном это только флаги, лозунги несут свернутыми, их развернут уже на площади. Флаги коммунистической партии, авангарда красной молодежи и молодежного яблока. Выкрикивают самые различные лозунги: «Россия без Путина», «Нет восьмерки» и так далее. Тут собраны различные оппозиционные силы, и каждый поют тут революционные песни, в основном толпа, и иногда кричат какие-то протестные лозунги против в основном «Большой восьмерки» и лидеров стран, которые здесь собрались сегодня.
Спасибо. Это собственный корреспондент «Радио Свобода» в Санкт-Петербурге Дмитрий Казнин. Он следит за шествием оппозиционных сил. И сейчас мы переносимся непосредственно в Стрельну, где встречаются главы государств «Большой восьмерки», участники саммита. Сейчас там находится специальный корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович. Здравствуйте, Данила. Что сейчас происходит в Стрельне?
Ну, пока еще, здравствуйте, не встречаются главы «Большой восьмерки», встречаются только двое из них, это Владимир Путин и Джордж Буш, точнее, их встреча уже близится к завершению, и вот-вот должна начаться пресс-конференция двух глав государств. В общем, это и было главной новостью первой половины сегодняшнего дня, это продолжение общения Джорджа Буша и Владимира Путина, которое началось вчера с неформального ужина с женами и с очень таких интимных деталей, например, показа Владимиром Путиным Джорджу Бушу своей первой машины «Запорожца», которую он купил в 73-м году, когда еще был студентом, как сказал Владимир Путин. Сегодня все было гораздо серьезнее, сегодня они были в галстуках и общались через переводчика. Ну и надо сказать, что предрекают, что главными на этих переговорах практически есть некоторые уже утечки, это подтверждающие, были, конечно, основные мировые проблемы. Это кризис на Ближнем Востоке, Иран, Северная Корея, двусторонние отношения. Пока не очень понятно, насколько Владимир Путин услышал от Джорджа Буша то, о чем вчера американскому президенту говорили представители неправительственных организаций. Я напомню, что Джордж Буш накануне перед неформальной встречей с Владимиром Путиным общался с представителями 15 неправительственных организаций, и те говорили ему о состоянии со свободой слова, правами человека в России, также о здравоохранении, лечении инфекционных болезней. Что же касается других глав «Большой восьмерки», то они должны начать прибывать в Санкт-Петербург в течение дня. Первым должен прибыть японский премьер Дзюнитиро Коизуми. Это будет около 2 часов дня по местному времени. Но даже сегодняшним днем прибытие больших персон в Санкт-Петербург не ограничится. Надо сказать, что и 16 числа здесь ожидается очень много именитых политиков. Это будет и председатель Китайской Народной Республики Ху Цзинтао, и генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Кофи Аннан, и, возможно, здесь состоится как бы выездное заседание Совета постоянных членов Совета Безопасности ООН, неформальное, естественно, никто так его не назовет, но, тем не менее, все они будут присутствовать здесь, и, в общем, почему бы это не было местом, где решаются все последние мировые кризисы. Так или иначе, Большая Восьмерка сегодня еще не начинает работать официально. Вечером предстоит только неформальный ужин всех, кто прибудет на Большую Восьмерку, всех глав государств. Рабочие заседания саммита начнутся уже в воскресенье.
Вадим, я еще раз попрошу вас акцентировать внимание на том, повлияла ли как-то встреча президента США Джорджа Буша с представителями неправительственных и правозащитных российских организаций на ужин, в том числе с российским президентом Владимиром Путиным. Известно ли что-то об этом?
Об ужине, к сожалению, практически ничего не известно, кроме некоторых деталей меню, потому что начался он крайне несерьезно. Владимир Путин подарил Лоре Буш огромный букет цветов, и не было очевидно, что будут они говорить о болезненных темах. Так или иначе, вполне возможно, что именно в ходе официальных переговоров Джордж Буш, что называется, под запись сказал что-то Владимиру Путину. Это мы узнаем в самое близкое время, когда начнется пресс-конференция двух лидеров.
Спасибо. Это специальный корреспондент Радио Свобода Данила Гальперович. Он сейчас находится в Стрельне и следит за ходом подготовки к началу саммита Большой Восьмерки. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Израильская авиация нанесла новые удары по сектору Газа. Директор Федеральной службы безопасности Николай Патрушев предложил боевикам на Северном Кавказе сложить оружие. В Петербурге сегодня начинается саммит Большой Восьмерки. В больницах Иркутска остаются свыше 30 человек, пострадавших в авиакатастрофе 9 июля. У побережья Камчатки продолжаются поиски людей, пропавших без вести в результате кораблекрушения в ночь на 14 июля. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут. И кроме того, напоминаю, что в эфире в воскресенье в 14 часов выйдет программа «Лицом к лицу». Гостем ее будет министр образования и науки России Андрей Фурсенко, а ведет программу Анна Качкаева. И сейчас мы вновь возвращаемся к саммиту Большой Восьмерки. Напомню, что в Санкт-Петербурге на стадионе имени Кирова в эти дни проходит второй российский социальный форум, который чаще называют антисаммитом. Сейчас там находится собственный корреспондент Радио Свобода Александр Дядин. Он на прямой связи с московской студией Радио Свобода. Здравствуйте, Александр. Что сейчас происходит на стадионе имени Кирова?
Добрый день. Дело в том, что вчера планировали проведение митинга, вот в районе 12 часов должен был пройти митинг здесь у стадиона имени Кирова, но, насколько я понимаю, так митинг и не состоялся. С одной стороны, это связано с тем, что очень большое количество милиции стянуто вокруг, и я вот видел, когда подходил к стадиону, видел, что очень многие группы участников просто покидают митинг, идут отсюда с рюкзаками, со спальными мешками, с которыми они приехали на митинг, и, видимо, уже даже разуверились в возможности провести какую-то акцию. Дело в том, что более 20 заявок было подано организаторами этого форума на проведение различных массовых манифестаций, митингов на улицах и площадях Петербурга. Ни на одно из этих предложений власти города не ответили согласием. Сегодня планировали провести, ну, что-то типа марша уже самостоятельно, несанкционированно, но, видимо, даже на это вот пока сил не хватает. Ожидалось, что вот на митинг, который планировался сейчас на 12 часов, приедут вице-губернатор Петербурга Тарасов, заместитель главы МВД Чекалин, но и их даже нету. И я так понимаю, что каких-то массовых действий со стороны организаторов вот этого форума, или как его называют, антисаммита, уже ждать не приходится. Хотя, признаю, что вот некоторые члены оргкомитета, и в частности петербургский представитель антиглобалистов Евгений Орегон, рассчитывали на то, что из-за того, что вот столько раз были нарушены права на проведение массовых манифестаций, митингов, что смогут провести какое-то свое несанкционированное действие. Но, видимо, и на это пока сил не хватает.
Александр, скажите, сколько сейчас хотя бы приблизительно людей собралось на стадионе имени Кирова в Петербурге? Ведь мы уже сообщали о том, что там разбит был специальный палаточный лагерь, и целиком практически стадион был отдан именно так называемым антиглобалистам, для того, чтобы они там собирались. Сколько людей сейчас там собралось, и почему же все-таки вот они там непосредственно уже не могут провести митинг?
Нет, на территории самого стадиона они, конечно, проводят и круглые столы, и конференции, и какие-то митинги свои даже. Вчера приезжала губернатор Петербурга Валентина Матвиенко, правда, митинга тоже не получилось, она буквально пробежалась, там сказала несколько слов и ушла. Проблема-то в том, что участники этого антисаммита хотели высказать свои мнения, свои какие-то пожелания для общественности, а вот этой возможности им и не предоставили. Надо сказать, что по количеству вот на вечер вчерашнего дня было подсчитано более 800 человек. Учитывая, что первоначально ожидалось от 1200 до 1500 участников, можно понять вот масштабы тех репрессий, которые были проведены по России, по поводу того, чтобы не допустить людей для участия в этом форуме в Петербурге. Людей не отпускали с работы, вызывали даже из отпусков, чтобы они не могли уехать в Петербург в разных городах. Это вчера озвучилось здесь на пресс-конференции. Саживали с поездов, а те, кто доезжали до Петербурга, порой не могли спокойно выйти из поезда. Их просто сразу брали под белые рученьки и отводили в транспортные отделы милиции на вокзалах. Так что ситуация довольно напряженная, и надо отметить, что особенно иностранные участники просто поражены тем масштабом вот таких репрессий, которые были проведены здесь, у нас в стране.
Спасибо. Это был собственный корреспондент «Радио Свобода» в Санкт-Петербурге Александр Дядин. Он следит за событиями на стадионе имени Кирова в Петербурге, где в эти дни проходит второй российский социальный форум, который чаще называют антисаммитом. И в дополнение к информации, рассказанной Александром, скажу, что пишут информационные агентства. Глава Министерства внутренних дел Российской Федерации Рашид Нургалиев и руководители других силовых ведомств проверяют информацию о якобы имевших место незаконных задержаниях представителей неправительственных организаций в период проведения саммита «Большой восьмерки». Об этом сообщил заместитель главы оргкомитета саммита Владимир Кожин. И сейчас мы связываемся с нашим корреспондентом в Берлине. Юрий Векслер, он вот уже с нами на прямой связи. Здравствуйте, Юрий. Скажите, как в Германии отслеживают этот саммит? Следят ли за ним? Потому что в России, безусловно, это событие номер один. Так ли это за рубежом?
Сомнения следят, пишут о том, что следующий саммит, слово сказать, будет в Германии, но в немецкой прессе не принято писать о предстоящем, пишут обычно о фактах, поэтому в статьях, посвященных саммиту, например, Neue Zürcher Zeitung, статья «Мир в гостях у сильного Путина» или «Путин на вершине своей власти» в другой газете, пишут, собственно, и обсуждают большую жестокость обращения российской милиции с антиглобалистами, пишут об арестах 200 человек, среди которых, кстати, оказались и немцы. Здесь цитируют критическое освещение организации «Репортеры без границ», обращение петербургской милиции конкретно с тремя немцами, корреспондентом журнала «Фокус», который пытался снимать разгон антиглобалистов камерой своего мобильника, и двоих корреспондентов студенческих радиостанций, которые были арестованы и получили по 10 суток за то, что они якобы прилюдно мочились. Студенты это отрицают, а по мнению «Репортеров без границ», обычно за такой проступок в России дают штраф 15 евро. В Германии пишут, конечно, очень много о развитии палестино-израильского конфликта, который, скорее всего, выдвинется на первое место в списке проблем, обсуждаемых на саммите. Сообщается о том, что при обстрелах Бейрута погибли немецкие граждане ливанского происхождения, навещавшие там родственников. Но, встречаясь позавчера в Германии с Бушем, Ангела Меркель тщательно подчеркивала, что эскалация конфликта началась с похищения боевиками Хизбаллы двух израильских солдат и обстрела Израиля ракетами, и сказала, что об этом следует помнить и не путать причину и следствие. Тем не менее, в Германии уже есть и голоса, обвиняющие Израиль в неадекватности ответа. С такими заявлениями выступали некоторые лидеры СПД, социал-демократической партии, Вальтер Кольбоу и министр иностранных дел Штайнмайер, которого тут же разбомбили критикой представителей Центрального совета евреев Германии. Зампредседателя совета Соломон Корн сказал, что те, кто сегодня поспешно обвиняют Израиль в неадекватных действиях, должны задаться вопросом, как бы они реагировали, если бы им пришлось жить под постоянной угрозой ракетных обстрелов. Надо полагать, что эта внутригерманская дискуссия будет учтена Ангелой Меркель при обсуждении ближневосточного кризиса на саммите в Петербурге.
Юрий, скажите, а будет ли как-то скорректировано поведение Ангелы Меркель в ходе переговоров, которые будут в рамках Большой Восьмерки проводиться, в связи с вот этими сообщениями о разгонах антиглобалистах, о задержании студентов из Германии и так далее?
Трудно об этом говорить, если мое мнение, я полагаю, что вряд ли.
А пишут ли что-то об этом или нет?
Ну, про это пишут очень подробно. Пишут, что это гораздо более жестоко, чем обычно с ними обращаются, хотя, как известно, на всех саммитах антиглобалисты активны, и так или иначе против них что-то делается. Я думаю, что у участников саммита просто не будет времени вообще на эти темы разговаривать, потому что у них, кроме ближневосточного кризиса, а, как известно, главная должна была быть проблема энергетической безопасности, которая теперь явно отодвинется. Но кроме этого есть еще Иран. И, кстати, многие немецкие комментаторы считают, что Ангела Меркель может сыграть свою скромную роль буфера в необходимом ее новому другу Бушу сближении позиций США и России.
Спасибо, это был наш корреспондент Юрий Векслер. Он сейчас находится в Берлине и следит за тем, как германская пресса и германские политики реагируют на ход Большой Восьмерки. И нашу программу продолжает комментарий. Дмитрий Травин, обозреватель аналитического еженедельника «Дело», побеседовал с моим коллегой Михаилом Соленковым, рассказал о том, чего эксперты ожидают от саммита Большой Восьмерки.
На днях прошла конференция «Другая Россия». Участников иностранных руководство России просило отказаться от участия в этой конференции, назвав это в противном случае недружественным шагом по отношению к России. И вот Джордж Буш встретился с правозащитниками в Санкт-Петербурге. Как бы вы расценили это действие?
Заявление российской стороны помощника президента Шувалова о том, что участие в деятельности гражданского общества является недружественным актом, это какая-то ерунда. Естественно, со стороны любого западного политика помогать развитию гражданского общества в России. Поэтому участие Буша во встрече с представителями негосударственных правозащитных организаций, это совершенно естественная, нормальная акция. Другое дело, что насколько можно пока судить по имеющейся информации, эта встреча была довольно формальной. Буш посидел, послушал, покивал. Никаких заявлений с американской стороны о серьезной поддержке демократии, о серьезной озабоченности там не было. Каких-то серьезных столкновений по вопросам демократии, защиты гражданских ценностей, мне кажется, ожидать не следует.
Если говорить непосредственно о работе самого саммита, в его повестку включен вопрос по поводу ситуации на Ближнем Востоке. Как вы считаете, обсуждение лидерами стран Большой Восьмерки этой проблемы, этой обострившейся ситуации, как-то повлияет на нее?
Нет, я думаю, что обсуждение в рамках Восьмерки ни на что не повлияет. Понятно, что ситуация на Ближнем Востоке зависит в первую очередь от позиции Соединенных Штатов. Позиция Буша, позиция Соединенных Штатов никак не будет зависеть от того, что на этот счет считает Россия. Я бы сказал так, что больше всего развитие ситуации на Ближнем Востоке зависит от того, как все-таки будут договариваться Израиль и палестинцы, как будет себя вести Израиль в отношении экстремистских группировок.
Перед началом работы саммита делались такие заявления, что вполне возможно будет подписано соглашение между Россией и США. США последняя страна осталась, которая, скажем так, препятствует вступлению России во Всемирную торговую организацию. И перед саммитом говорилось, что вполне возможно это соглашение будет подписано.
Насколько я знаю, с американцами у нас спорные вопросы согласованы. И Россия, и США, конечно, заинтересованы в том, чтобы наша страна в ВТО вступила. Но вот только что появилась информация о том, что Грузия отказалась от результатов переговоров с Россией по вступлению в ВТО. Какая бы ни была маленькая страна Грузия, если Грузия отозвала свою подпись, то значит снова проблемы возникают. И либо Россия должна будет как-то разобраться с претензиями Грузии, а претензии понятно какие. Это вино, боржоми, странные ограничения, которые вводились в последнее время, либо Соединенные Штаты должны будут оказать на Грузию серьезное давление. Мне кажется почему-то, что позиция грузинской стороны не могла не быть совершенно не согласована с Соединенными Штатами. И, возможно, развитие отношений России с ВТО несколько осложнится в этой связи как раз.
по поводу антиглобалистов, насколько серьезны станут их выступления во время саммита лидеров «восьмерки» в этом году в Санкт-Петербурге?
Я не думаю, что антиглобалисты смогут создать в Петербурге что-то сопоставимое с тем, как обычно они действуют на саммитах такого масштаба. В России, в Петербурге такое невозможно. У нас общество достаточно жестко авторитарное для того, чтобы вот загнать антиглобалистов на стадион имени Кирова и держать их там. Кроме того, в Стрельну вообще попасть невозможно, туда, к Константиновскому дворцу, где проходит саммит «восьмерки». Так что ничего особенного я в связи с действиями антиглобалистов не ожидаю. Никак это на работу саммита воздействия не окажет.
Об ожиданиях, связанных с саммитом, мой коллега Михаил Саренков побеседовал с Дмитрием Травиным, обозревателем аналитического еженедельника «Дело». Напоминаю, что сегодня с 19 до 21 часа по Москве в эфире «Свобода. Итоги недели» ведет программу Дмитрий Волчек. И, конечно, основные темы, то есть саммит «Большой восьмерки», оппозиционный социальный форум в Петербурге, итоги конференции «Другая Россия», гибель Шамиля Басаева и кризис власти на Украине. Все это будет отражено в итогах недели. Сейчас в Москве 12 часов 30 минут. На волнах радио «Свобода» краткий выпуск новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Авиация и артиллерия Израиля сегодня нанесли новые удары по объектам в Южном и Восточном Ливане и сектору Газа. В результате бомбардировки ливанского селения у границы Сирии погибли 3 человека. Общее число убитых в Ливане за 4 дня израильской военной операции достигло 70. Израиль, в свою очередь, сообщил, что ночью во время ракетного обстрела с ливанской территории погибли 4 мирных жителя. В Петербурге сегодня открывается саммит «Большой восьмерки». Впервые на нем председательствует президент России. Основные рабочие мероприятия саммита запланированы на 16-17 июля. Директор ФСБ России Николай Патрушев предложил боевикам на Северном Кавказе до 1 августа вступить в переговоры с властями и сложить оружие. Патрушев обещал непредвзятое рассмотрение прежних действий боевиков в вооруженных отрядах. У побережья Камчатки продолжаются поиски людей, пропавших без вести в результате кораблекрушения в ночь на 14 июля. Спаслись 9 человек, обнаружены тела 5 погибших. На борту затонувшего катера находились 6 членов экипажа и до 20 пассажиров. В больницах Иркутска остаются свыше 30 человек, пострадавших в авиакатастрофе 9 июля. Состояние 6 раненых тяжелое. В еврейской автономной области вышедшая с берегов река Бира затопила 5 населенных пунктов. Эвакуированы свыше 250 человек, в основном дети. Вода в реке поднялась из-за проливных дождей. США расширили список белорусских чиновников, которым запрещен въезд в Соединенные Штаты. Теперь запрет касается также судьи Алексея Рыбакова и прокурора Сергея Бортника, участвовавших в судебном процессе по делу одного из лидеров белорусской оппозиции Александра Козулина. США и Киргизия достигли договоренности об увеличении до 150 миллионов долларов в год арендной платы за использование американскими войсками военной базы «Манас».
И переходим к экономическим итогам прошедшей недели. На очереди рубрика «Бизнес Вик», ее подготовил экономический обозреватель «Радио Свобода» Иван Трифилов.
Российская государственная компания «Роснефть» получит 10 миллиардов 400 миллионов долларов в ходе первичного размещения 14,3% своих акций, примерно треть из которых будет продана в России, в том числе частным лицам. Такое размещение акций станет пятым по объемам в мировой корпоративной истории и крупнейшим на российском фондовом рынке. «Роснефть» стала третьим, а впоследствии вторым в России производителем нефти после того, как выкупила ведущее месторождение нефтяной компании «ЮКОС». Биржевая торговля акциями «Роснефти» в России, а также на лондонской фондовой бирже, как ожидается, начнется на следующей неделе. Говорит президент «Роснефти» Сергей Богданчиков.
Есть рынок, будет спрос, и нам станет ясно, во сколько рынок оценил нашу компанию. Мы полагаем, что это открывает доступ к инвестициям в реальную экономику всем гражданам Российской Федерации. С другой стороны, они приобретут и тот опыт, который им потребуется, потому что знаем, что за IPO, продажи акций «Роснефти», предстоят аналогичные мероприятия организаций банковской сферы, других отраслей экономики.
Центральный банк России с 31 июля вводит в обращение новую купюру номиналом 5000 рублей. Тематический сюжет банкноты, выполненной в оранжевых тонах, продолжает так называемую городскую серию и посвящен Хабаровску. На ее лицевой стороне изображен памятник генерал-губернатору Муравьеву Амурскому, а на оборотной – мост через Амур. Центральный банк России принял решение о выпуске купюры достоинством 5000 рублей в августе прошлого года, объяснив его потребностями налично-денежного оборота и ростом заработной платы в стране. Фондовая биржа «Российская торговая система», крупнейшая в стране, намерена создать сегмент для компаний малой капитализации «РТС Старт», где будут обращаться ценные бумаги эмитентов с выручкой до 40 миллионов долларов и капитализацией до 100 миллионов долларов, говорится в сообщении биржи. Доступ к бумагам этого сектора биржи получат любые участники торгов и их клиенты, подписавшие декларацию о рисках, за исключением негосударственных пенсионных и открытых паевых инвестиционных фондов. Сообщается, что этот проект, в частности, должен способствовать увеличению количества обращающихся на российском рынке ценных бумаг. Пока же правительство страны рассчитывает здесь в основном на крупные компании, говорит вице-премьер Александр Жуков.
Российский рынок, он еще такой достаточно небольшой и не очень устойчивый. Но вместе с тем, я думаю, что перспективы у него очень хорошие. Российские компании, многие так называемые голубые фишки, крупнейшие российские компании, «Газпром», нефтяные, телекоммуникационные, имеют очень хорошие перспективы, и их акции будут расти.
В свою очередь, руководитель Федеральной службы по финансовым рынкам Олег Вьюгин считает, что на российском рынке сейчас недостаточно инструментов, в которые можно было бы инвестировать накопленные в экономике средства.
Спрос на российские активы сегодня выше, чем их предложение. То есть, в принципе, инвесторы могли бы купить больше российских активов, если бы они были предложены на рынке. Сейчас мы наблюдаем период, когда растет интерес граждан уже к организованным формам инвестиций на фондовом рынке. Таковыми являются паевые инвестиционные фонды. Развитие в этом направлении идет очень быстро. Я уверен, через несколько лет паевых инвестиционных фондов будет сосредоточено очень много денег.
Российский «Газпром» и немецкая энергетическая компания «Э.ОН» подписали предварительное соглашение о совместном освоении южно-русского газового месторождения в Ямало-Ненецком автономном округе. Оно станет главной сырьевой базой североевропейского газопровода, который к 2010 году будет проложен из России в Германию по дну Балтийского моря. Э.ОН в этом проекте получит 25% минус одна акция в обмен на часть своих активов в венгерских газовых компаниях. Такой же пакет акций у другой немецкой компании BASF, подписавшей соответствующее соглашение с «Газпромом» в конце апреля 2006 года. Российская компания «Лукойл», крупнейшая в стране по объемам добычи нефти, планирует инвестировать от 2 до 2,5 миллиардов долларов в проект строительства нефтеперерабатывающего завода в турецком черноморском порту Зонгулдак. По планам, его мощность составит не менее 8 миллионов тонн сырой нефти в год, которая будет доставляться как с российских, так и с казахстанских месторождений. Для реализации проекта и управления заводом «Лукойл» намерен создать консорциум, в который наряду с ним войдут компании из Турции и Казахстана. В перспективе в порту Зонгулдак также будет построен нефтеналивной терминал. Министр промышленности и энергетики России Виктор Христенко в целом считает правильной такую политику российских нефтяных компаний.
Потенциал роста, который был заложен еще в советские времена, практически исчерпан. В ближайшем будущем могут возникнуть риски возможного дисбаланса между структурой предложения и спроса на нефтепродукт. Мы должны поддерживать и строительство нефтеперерабатывающих, нефтехимических комплексов в зоне перевалки сырья на экспорт и поощрять российские компании приобретать и развивать нефтепереработку непосредственно на территории тех рынков, куда сегодня они поставляют сырую нефть.
Российская компания «Северсталь Авто» начала сборку среднетоннажных грузовиков японской компании «Исузу» на площадке Ульяновского автомобильного завода. Как сообщил представитель российской стороны, до конца 2006 года здесь будет выпущено примерно 500 таких автомобилей, а в течение следующих 3 лет объемы производства по планам увеличатся до 10 тысяч единиц в год. Сейчас предприятия, входящие в «Северсталь Авто», производят в России автомобили модели УАЗ, а также внедорожники «Рекстон» южнокорейской компании «Санйон». Вскоре «Северсталь Авто» планирует начать сборку автомобилей итальянского концерна «Фиат». Между тем, Министерство экономического развития и торговли России планирует расширить перечень компонентов, ввозимых в страну по пониженным ставкам таможенных пошлин для промышленной сборки автомобилей. По планам, для тех комплектующих, которые сейчас облагаются 10% пошлиной, она будет отменена, а для компонентов, в отношении которых действует ставка пошлины от 15 до 20%, она будет снижена до 5-10%. Такой налоговый режим, по оценке экспертов, должен привести к снижению цен на иностранные автомобили, которые производятся или будут производиться в России. Говорит аналитик инвестиционной компании «Проспект» Дмитрий Парфенов.
На начальном этапе несущественно ожидается удешевление по той простой причине, что сами компании, они же будут в том числе продолжать ввозить какие-то объемы, производить их здесь дешевле. Другое дело, если они перейдут на полную сборку, да, то есть включая сварку кузова, в этом случае стоимость сборки именно может действительно снизиться там, ну, порядка 20-25%. Я думаю, что в целом снижение цены не будет превышать 5-10%, если оно вообще вообще будет возможно.
Россия получила согласие на присоединение к Международному форуму по созданию ядерного реактора четвертого поколения. Этот проект был создан по инициативе Соединенных Штатов в 2001 году. Сейчас в нем участвуют 10 стран, в том числе Великобритания, Канада, США, Франция, Швейцария и Япония. Также в качестве участника форума выступает Европейское сообщество по атомной энергии.
Об основных событиях мира бизнеса и финансов, произошедших на этой неделе, рассказывал экономический обозреватель «Радио Свобода» Иван Трифилов.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах «Радио Свободный стиль» Томск, «Радио Новая волна» Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Когда бы ни зашла речь о газонах, прежде всего вспоминаются английские традиции ухода за безупречными зелеными травяными коврами. Сегодня на каждом телеканале британского телевидения выходит по меньшей мере две передачи, посвященные садовому дизайну и практическим советам по уходу за растениями. Когда началась история английских парков и садов и как развивалась от столетия к столетию, об этом наш лондонский корреспондент Елена Воронцова побеседовала с Дженни Аглоу, автором бестселлера «История британского садоводства».
В 54 году до нашей эры Юлий Цезарь описал эту землю как утыканную крестьянскими хозяйствами. Жившие на островах кельты выращивали хлеб и брюкву, жили на молоке и мясе и носили шкуры. В краю болот и непроходимых лесов будущий император не увидел ничего похожего на сад. Однако кельтские племена копали землю каменными тяпками и выкорчевывали пни при помощи прародителя лопаты, сделанного из воловьей лопаточной кости. Можно ли считать их первыми британскими садоводами? Дженни Аглоу, автор двух биографий и исторического романа, который был удостоен премии Международного пен-клуба, недавно выпустила новую книгу под названием «Небольшая история британского садоводства». Начало многовековым традициям подстригания кустов, как считает автор, было положено за 7 столетий до нашей эры, когда жители небольших поселений, чьим основным занятием были выпас скота и охота, впервые огородили участки земли возле дома густым орешником для защиты от зверей, чтобы выращивать там съедобные и лечебные травы. Казалось бы, массовое любительское увлечение садоводством – явление относительно новое. До 20 века этим мало кто занимался. Так ли это? Говорит Дженни Аглоу.
Меня всегда забавляет такое утверждение, ведь если взглянуть назад, в эпоху королевы Елизаветы или еще дальше, в Средневековье, мы находим книги советов по садоводству. Там пишут, как лучше всего организовать ваш сад, какими должны быть стены, что нужно сажать и как за этим ухаживать. В старые времена только богатое дворянство могло позволить себе сад для эстетического наслаждения. Еще были садики при монастырях. Но постепенно это становилось все более и более доступным, и единственная разница в том, что теперь сад есть почти у каждой семьи.
Сегодня в увлечении садоводством наблюдается определенный тренд. Мужчин больше привлекает выращивание конкурсных овощей, они состязаются в том, кто вырастет самый длинный огурец, и часто одержимы состоянием газона, тогда как женщины развлекаются орнаментными растениями и душистыми цветами по бордюрам садовых дорожек. Согласно Дженни Аглоу, то же разделение имело место и в Средневековье. Начиная с XIII века английские сады огораживались кирпичными стенами, каменными или живыми изгородями, и эта традиция благополучно пережила эпоху Возрождения и жива по сей день. Однако, если ранние сады разбивались большей частью для практических целей – вырастить овощи, лекарственные растения и приправы, то к XVII веку появились сады с разделенными участками, засаженными цветами определенного сорта и оттенка. В XIX веке, когда викторианскую Англию наводнили экзотические растения со всех концов света, формы и линии садовых планировок стали возвращаться к традиционным прямоугольным сегментам. Писательница Дженни Аглоу говорит, что в ее саду отражена вся история британского садоводства.
Например, если пройти мимо клумбы с цветами и небольшой грядки с салатом к дубовому дереву в конце моего сада, то за ним вы увидите несколько ступенек задним воротам. По обе стороны ступенек у меня посажены кусты розмарина. Это типичный пример садовой истории. Розмарин был привезен к нам примерно в 1340 году. Его привезла Филиппа Хейнелл, мать Эдварда III. И мне это кажется особенно трогательным, потому что она взяла с собой в Англию саженцы, которые дала ей ее мать. У нас у всех есть что-то, что нам дали мамы. И это типично для этой эпохи, с ее любовью к душистым растениям и травам. Маленький сад, который могли в ту эпоху сделать для королевы, был бы разбит в углу крепостных стен в южной стороне. Все мы знаем, что это было время полной опасностей. Война, голод, чума. Маленький сад для аристократии был настоящим убежищем и местом отдохновения. Посмотрите на средневековую живопись. Там вы увидите эти садики, где стены увиты ползучими розами, где клумбы с ирисами и лепионами тщательно огорожены небольшими заборчиками, где есть место простой дикой земляники, и обязательно будут лаванда и розмарин, которые дамы задевают на ходу платьями, поднимая шлейф аромата.
Пожалуй, не будет преувеличением заявить, что сегодня в Англии садоводство – самое распространенное хобби. На традиционное шоу цветов, прошедшее в мае в лондонском районе Челси, билеты на аукционе продавались по цене в 5 раз выше начальной. Болельщики в этом году выращивали белые и красные петунии в виде флага Святого Георгия, знак поддержки английской футбольной сборной на чемпионате мира. Этим летом, когда стал действовать запрет на поливку сада водой из водопровода, это была особенно непростая задача. Для Радио Свобода из Лондона Елена Воронцова.
Говорит Радио Свобода. В Москве 12:45. Вы слушаете «Свободу в полдень». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Израильская авиация нанесла новые удары по сектору Газа. Директор ФСБ Николай Патрушев предложил боевикам на Северном Кавказе сложить оружие. В Петербурге сегодня начинается саммит «Большой восьмерки». В больницах Иркутска остаются свыше 30 человек, пострадавших в авиакатастрофе 9 июля. У побережья Камчатки продолжаются поиски людей, пропавших без вести в результате кораблекрушения в ночь на 14 июля. Грузия намерена воспрепятствовать вступлению России в ВТО. В Сербии прокуратура обвинила 10 человек в пособничестве укрывательства бывшего командующего армией боснийских сербов Ратка Младича. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
И, как всегда, по субботам выпуск программы «Свобода в полдень» завершает рубрика «Мужчина и женщина» Тамары Леленковой.
В сегодняшней программе приняли участие 2 композитора – Ираида Юсупова и Юрий Каспаров. По моей просьбе они оба попытались определить своеобразие мужской и женской композиции в музыке. Дело в том, что в отличие от литературы, где женская проза и поэзия выделяются в отдельную область, музыкальные сочинения с подобной точки зрения, во всяком случае публично, не рассматриваются. Значит ли это, что различий в выстраивании музыкальной композиции мужчины или женщины не существует? Или просто не каждое ухо способно их уловить? На этот вопрос я попросила ответить Ираиду Юсупову.
Ну, это сразу распознается. Это не плюс и не минус. Я вспоминаю какой-то концерт, где одно отделение был балет Губайдулиной, и один мой коллега язвительно сказал: «А слышно, что женщина написала?» Я согласна, но музыка-то превосходная.
Насколько этот профессиональный цех легко принимает женщин-композиторов?
В последнее время с этим нет проблем, поскольку, в принципе, создание качественного текста перестало быть проблемой. А женщина-мужчина все равно.
А раньше были проблемы?
Я помню, что еще в конце 80-х, да, были проблемы. Но как-то исторически мужчины преуспели больше, а женщины подтягивались. А только они подтянулись, это перестало быть актуальным.
Снисхождение какое-то было для женщин?
Ну, мне кажется, да, какое-то было. Я вижу другое разделение внутри композиторское. Есть структуралисты, есть концептуалисты. Концептуалисты, они обуреваемые идеи, идут полностью на поводу этой идеи, она притягивает все, что нужно. И тут уже, опять же, не имеет значения ни язык, ни средства. И, может быть, там женское начало проявляется ярче, а мужское ярче в структурализме.
Существует же расхожее мнение, что мужчина, как правило, пробивает дорогу. Он новатор, он находит новые средства. А женщины, которые позднее пришли в искусство, они этим пользуются. Вот на ваш взгляд, женщины, современные композиторы, насколько склонны торить новую дорогу к авангарду?
Очень трудно сделать вывод о мужском и женском. Очень трудно, потому что таких людей можно пересчитать. Хватит пальцев на одной руке, которые торят дорогу. По себе я могу сказать, что я принадлежу первому типу, торящему дорогу. У меня что-то очень коряво получается иногда, но я первая. Например, стихийная полифония, криптофония. Стихийная полифония – это когда нет тактов и черт. Каждый играет сам по себе свою партию. Я гарантирую, что любое совпадение этой ткани будет прекрасным. Потому что я просчитала горизонталь таким образом, что любое вертикальное совпадение в пределах, которые я закладываю, оно будет звучать красиво. Медиа-опера тоже у меня появилась в 1994 году. И тогда впервые перформанс и опера соединились. Меня потряс результат, когда актеры тексты сочиняли по ходу своих ролей, соединяясь с музыкой, с экраном, с тем, что было стабильным.
Темы какие вы берете, что вам интересно, какой принцип?
Композиторы зависимы очень в своем творчестве, потому что партитура – это не книга со стихами, это даже не стихи без книги, которые повесил в интернете, и весь мир тебя узнал. Поэтому создание того, что интересно, не имея гарантий, что это дальше состоится, это безумный шаг. Я вот на него пошла недавно, написала оперу «Эйнштейна Маргарита». Был такой скульптор, очень известный, Сергей Конёнков. А жена его была советская шпионка. И вот они жили в Америке, он занимался творчеством и прикрывал ее шпионскую деятельность. И в частности, ее задача была познакомиться с Эйнштейном. Она познакомилась с Эйнштейном, у них завязался страстный роман, который длился очень долго. Потом, накануне первых ядерных испытаний в Америке, супруги Конёнковы вылетели в СССР, Эйнштейн писал ей письма 15 лет, вплоть до своей смерти. Архивы Эйнштейна скрываются в соответствии с его завещанием частями. И вот дошло время до переписки с Маргаритой.
Главный действующий персонаж, главный действующий герой – это таки женщина. Вы себе в этом отдаете отчет?
Нет. Но когда был фильм «Последний танец Сермена», где образ сестры, в общем-то, это, с одной стороны, автопортрет, а с другой стороны, собирает на образ творческих женщин моих подруг, которых я в большом количестве наблюдаю в жизни. Поэтому там-то понятно. Ну, а в опере, конечно, она окружена мужчинами, причем достойными. Конечно, понятно, что они часть ее, но они получились не менее яркими, чем сама Маргарита.
Ираида Юсупова и Юрий Каспаров относятся к композиторам, сочиняющим современную академическую музыку. Помимо современных музыкальных и технических достижений, эта музыка основывается на классических традициях, придуманных, как известно, мужчинами. Свой следующий вопрос я задала Юрию Каспарову.
Женщина, которая что-то делает, ей приходится, если даже ей это не слишком свойственно, ей приходится учиться выстраивать форму. Ей надо уметь делать что-то логически и конструктивно для того, чтобы это обрело форму. Да. Значит ли это, что мужчине, который творит, приходится учиться как-то воспринимать, чувствовать все более эмоционально?
Я не знаю ни одного случая, чтобы мужчина этому учился. Но ведь были же знаменитые мужчины, которым это было дано от рождения, например, Шопен. Это был очень нежный человек, очень ранимый, очень чувствующий человек. И он дал нам такую гениальную музыку, аналогов которой просто нет. Несомненно, в Шопене было какое-то определенное женское начало. Эти поразительно чувственные и поразительно прихотливые мелодии его. Тем не менее, этому человеку не были чужды какие-то проявления героизма. То есть это, несомненно, мужчина. Но вот то, что мы привыкли считать и по сей день считаем таким женским началом, оно там было у него. То же самое и у других романтиков было. Вот у Моцарта это как бы женское через призму мужского восприятия. Потому что нежность, какая-то ранимость, которая присуща потом была Шопену, Она есть и у Моцарта, но она как-то немножко отстраненная. Это вроде как его рассказ об этом. Кстати, феномен такого в музыке больше и не было.
Можно ли говорить о женской музыке, о женских композициях?
Исследований, наверное, тему нет. Какой-то общепринятой точки зрения на это тоже нет. Я знаю много мужчин, композиторов, музыковедов, просто творческих людей, которые не занимаются профессиональной музыкой, которые говорят, нет, женская музыка — это что-то особое, и более того, она даже и не нужна. Понимаете, никто точно еще ни разу не сказал, во всяком случае, я этого не слышал, чем все-таки женская музыка отличается от мужской. Все говорят о различии, никто не может конкретизировать. Ну, давайте возьмем Софью Губайдуллину. Ты посмотри, чем ее музыка отличается от музыки ее друзей Альфреда Шнитке и Сон Денисова. Специально беру это трио, потому что они вместе воспитывались, во-первых. Потом они вместе работали. То есть влияние одного композитора на другого, там, другого на третьего и так далее, оно огромно было. Вплоть до того, что был период 60-е, 70-е, начало 70-х годов, когда даже мелодические интонации у них были одинаковые. И вообще общего у них много, что вполне естественно. Но при этом огромные различия. Вот Шнитке и Денисов гораздо конструктивнее. Форма сама более собрана. Но вот в смысле чувства, например, у Губайдуллиной все значительно интереснее, чем у Шнитке и чем у Денисова. Например, есть такое понятие в искусстве — божественные длинноты. Вот у Губайдуллиной своего рода адские длинноты, любопытные. Как она выстраивает музыкальную форму? Она ее никак не выстраивает. Вот у нее интуитивный материал развивается, и вдруг он как-то неожиданно застывает. Я беру вот ее ранние произведения 70-80-х годов. Они как-то у нее застывают, и вот мы находимся в центре какого-то состояния. Что-то там происходит, и при этом стоит на месте. То есть мы чувствуем, что мы попали в какую-то паузу. Пауза эта адски длинная, она совершенно непонятная, слух она наш не ласкает, но она нас безумно интригует, и мы никуда оттуда деться не можем и не хотим никуда оттуда деться. То есть у Губайдуллиной абсолютно свое чувство времени, абсолютно своя эмоциональная сфера — это не национальное. Я думаю, это связано именно вот с женским восприятием музыки, с женской психологией. И подтверждение мы находим уже в творчестве женщин-композиторов следующего поколения. Скажем, музыку Татьяны Михеевой или музыку Ираиды Юсуповой. Мы здесь находим то же самое. То есть можно говорить о каком-то действительно уже принципе, причем принципе, идущем именно вот от женской психологии. Это ощущение формы, это ощущение времени, эмоциональный строй. Это все переплетается в какой-то единый конгломерат, чего не встречал ни одного композитора-мужчины, например.
Рассказывает Юрий Каспаров.
Более молодые композиторы, скажем, из недавно закончившей консерватории, Мария Булгакова. То же самое. Подпространство музыкальное, ну, есть элементы пространства, звуковысотность, тембр, к примеру. Здесь я не вижу отличий между музыкой мужской, скажем так, и музыкой женской. Но есть при этом еще метаритмическая составляющая и ритм. Это движение музыкальной материи во времени. Эмоциональная сфера, которую очень трудно определить, но легко понять, почувствовать. Это вот такое музыкальное подпространство, и вот оно действительно отличается у женщин-композиторов от композиторов-мужчин. Не у всех, я знаю не очень талантливых и не очень профессиональных композиторов мужчин и женщин, это просто в силу отсутствия мастерства или отсутствия таланта пишут какие-то вещи, которые очень трудно вообще как-то классифицировать. И там просто трудно найти различия.
Посредственность получается унисекс.
Да, абсолютно посредственность, абсолютно правда, унисекс. А вот у талантливых людей действительно какое-то различие присутствует. У мужчин редко бывает так, что какая-то пауза, остановка движения как-то не рассчитаны. Ну, чувствуется, что она как-то продумана, имеет какие-то рамки, длина этой паузы соизмерима с движением и так далее. То есть более все конструктивно, более все логично и, как правило, более все собрано. А вот в музыке, скажем, композиторов разных поколений, вот Софья Губайдуллина, Татьяна Михеева, Ирина Юсупова и вот молодая Мария Булгакова, например. Вот в музыке этих композиторов никакого вообще намека на расчет нет. При этом ни в коем случае не объединяет музыку, не делает музыкальную драматургию и форм, как следствие драматургии, распадающейся на части, создает какое-то особое настроение, особый образный строй. Сейчас формулирую. В женской музыке есть вещи, которые я сам просчитать не могу. И если я буду писать статью аналитическую, музыкальную, то что касается музыки Шнитке, Денисова, авангардистов даже, или музыка молодых композиторов, ну, Арман Гущан, Дмитрий, скажем, Курлянск, там, Алексей Сюмак. Вот анализируя их произведения, я могу понять и в анализе отразить все. А вот творчество композиторов женщин, есть вещи, которые отразить не могу. Я их чувствую. Это мне очень импонирует, это глубоко музыкально, но анализу, во всяком случае, к моему анализу, это не поддается.
В передаче прозвучали фрагменты сочинений Ираиды Юсуповой и Софьи Губайдуллиной.
Это была рубрика Тамары Ленковой «Мужчина и женщина». Напоминаю, что через несколько минут, сразу после выпуска новостей, в эфире радио «Свобода», программа «Ваше здоровье». Тема сегодняшнего выпуска — лечение псориаза. Эта болезнь мучит почти 4% землян, и пока никому не удалось ее вылечить окончательно. Но добиться длительной ремиссии и хорошего косметического эффекта уже возможно. Итак, будем сравнивать лекарственную терапию и физиотерапию в данном случае. Ведет программу Ольга Беклемищева. Слушайте «Радио Свобода». А вы слушали субботний выпуск информационной программы «Свобода в полдень». Для вас работали продюсер Наталья Флоринская, выпуск провел Михаил Фролов. На этом мы с вами прощаемся. Всего доброго.
В Газе нет продуктов, воды, горючего, нет электричества.
Правозащитник решил тайно выехать в Москву, чтобы передать документы по нашумевшему саргасскому делу.
Президент и премьер-министр страны – родные братья.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Секретарь Совета безопасности Южной Осетии попытался открыть гараж. В это время раздался мощный взрыв.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 855, 15 280 и 17 700.